уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут. В эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. И с нами сегодня Михаил Виноградов, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Михаил Юрьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, начнем с традиционной рубрики «Розжиг» от Михаила Виноградова. Я про социологию Левада-центра, который отмечает рост ксенофобских настроений в Российской Федерации, обращает внимание на резкий всплеск нелюбви к цыганам, китайцам, вьетнамцам, обращает внимание на популяризацию лозунга «Россия для русских», и тут же Михаил Виноградов у себя в социальных сетях пытается как будто бы реабилитировать вот этот лозунг «Россия для русских» или вернуть его в политическое пространство легальное. Или...
Ну, скорее, да, в повестку, хотя будем осторожны, потому что, насколько я понимаю, лозунг «России для русских» с твердым знаком на конце признан одним из судов экстремистским, поэтому я обращаю внимание, что мы будем говорить об этом лозунге без твердого знака, хотя...
Запрещенный это, в России лозунг.
Наверное, смещать надо на конце. Ну, действительно, интересные сегодня дали цифры социологи. Действительно, на фоне смягчения отношений, которые есть там с США, с Европой, особенно на фоне чемпионата мира по футболу, когда общее ощущение там российской аудитории было, как же они теперь там без нас, про болельщиков и игроков из самых разных стран, вполне естественно, что человек же не может без фобии, без неприязни, да, а последний, ну, как, ну, почти никто не может,
ну, да,
поэтому кого-нибудь, хотя бы, не знаю, тараканов обязательно, ну, вот, есть кто-то там, да, кто-то, для кого-то это биология, для кого-то это территория, для кого-то это люди. Люди там гендерные, люди национальные и так далее. А вот. И действительно, последние годы, с 2014 года, мы жили в условиях такой придавленности темы внутренних национальных противоречий, объективно, конечно, существующих, объективно никуда не исчезнувших на фоне той великой борьбы, там, да, как говорил киногерой, между всех черных со всеми белыми, там, да, глобальной там, мировой закулисы, шахматной доски. Естественно, казалось, что вот эти отношения внутренние там, да, с разными народами России и постсоветских стран ушли на второй план. Видимо, по мере того, когда все-таки неприязнь к враждебному миру снизилась, по крайней мере, временно, снова на повестку возникают другие трения, другие противоречия с разными этносами. И сегодня у меня действительно у социологов одним из индикаторов такого роста шовинизма, фашизма был лозунг «Россия для русских», лозунг, имеющий довольно негативную историю, с ним работали, с 19 века он существует, работали самые разные, как правило, сомнительные довольно персоны, но если вдуматься, собственно, сам по себе лозунг, если мы говорим прямо России, где-то 80% населения составляют русские, то вполне естественно вопрос, а для кого же еще, если не для русских, Россия, да, в нем же нет слога, то есть только для русских, да, он, безусловно, предполагает, что интересы русских, там, если они будут когда-нибудь коллективно осознаны, да, они могут вступать в очевидное противоречие с интересами России, по-моему, это...
Здесь все логично, просто а зачем?
Ну, это считается... смысл?
Смысл, ну, то есть, да, вот мы просто обращаем внимание на популяризацию или популярность этого лозунга, и в связи с этим возникает желание тут же его каким-то образом использовать. То есть для чего это?
Не, слушайте, я не политик там, да. Мне хорошо интересно посмотреть, пожонглировать, посмотреть, где какие темы находятся под таким самозапретом, да, какие нет там, да. Существует вообще, например, тема, что русские тоже боятся вот разговоров там о русских, о русском государстве. У них есть некое ощущение собственной исторической, политической субъектности там, да, и даже это государство они считают не вполне своим, не в плане этнического баланса в эшелонах власти, он вполне в русской стране, вполне такой русский, на самом деле, да, а в силу какого-то внутреннего там, да, дистанции, которая есть между интересами русских, как они себе их представляют, там, да, и интересами, идеалами, которые предлагает государство. Поэтому, наверное, размышления о том, что же, собственно, отвечает интересам русских, мне кажется, было полезно. Было полезно увидеть, что не является национальной мечтой русских в целом, сказать, принижение, дискриминация, придавливание всех остальных этносов. Мне кажется, что разговоры об этническом национализме русском, который мы слышим последние лет 30, ни к чему не привели. Там где-то были репрессии, где-то были расколы, но в целом никакого мощного националистического движения в России мы не увидели, и не являются средние русские таким радикалом, ксенофобом, фашистом, не готовым даже в ряду в членах своей семьи видеть, не знаю, там, татарина, украинца, американца и так далее. Поэтому, мне кажется, это способ перестать говорить о том, уход от разговора о том, что Россия для русских – это лозунг фашистов, да, националистов, позволяет все-таки нам уйти от ощущения, которое существует довольно широко, что русские по природе своей там агрессивные, националистичные, если уж и существует парадоксальная трансформация, например, ну, был антисемитизм, скажем, в советское время, особенно в послевоенный период, 50-е, 60-е годы, да, потом евреи в значительной степени свои уехали, их, конечно, сегодня гораздо меньше, чем было в тот же послевоенный период, там, да, и сегодня роль евреев заняли геи. Примерно те же признаки, примерно вот так же пытаются их...
Там разные группы периодически занимают это место.
Вычислить, ну да, вот на сегодня, наверное, геи, как не карикатурно это звучит, как раз, может быть, существование на другом полюсе зла якобы засилие геев там, да, оно немножко смягчает национальную тему. Поэтому, мне кажется, серьезного такого русского радикального национализма в России не проявилось, отдельные экстремалы существуют, там, да, ну, периодически они нейтрализуются, когда выходят совсем за уголовные рамки.
Просто обращаю внимание, что была попытка у власти, особенно после 2010 года, после выступления на Манежной площади, как раз пожонглировать, поиграть, позаигрывать, если хотите, с теми националистами. Но закончилось это все вот теми самыми репрессиями, о которых вы говорили.
И, как я понимаю, существует некое такое табу там, да, потому что, как считается, тот же Владимир Путин крайне осторожно относится к теме, потому что считая, что этнический национализм был одной из причин распада СССР, и те же риски есть у России. Мне кажется, тема немножко преувеличена, потому что Россия, в общем, моноэтническое государство в сравнении с Советским Союзом, там было 50% русских, здесь 80%, то есть есть довольно ощутимая разница, но по-разному подступаясь к теме русского национализма, прошлогодняя история отмена национальных языков в изучении в школе, там довольно болезненная для того же там, Татарстана там, или ряда кавказских республик, конечно, это такое мягкое пробрасывание националистической карты, но идти слишком далеко российские власти опасались, есть негласный запрет на... игру с этим, может быть, в силу завышенной тревожности относительно масштаба и потенциала русского национализма, который, повторяюсь, масштабно за это время себя не проявил.
Если бы сейчас, ну хорошо, не политическое движение возникло, но попытка как раз легализовать, вывести в легальное поле вот этот лозунг, если бы вот это появилось на горизонте, вы бы предположили, как политолог довольно осторожно, что играют с огнем, или как это, действует в абсолютно верном направлении, востребованным обществом, которое как раз нуждается в каких-то еще новых ориентирах.
Ну, слушайте, вопрос дозировки, вопрос интонации, вопрос каких-то тормозов, берегов, которые есть или нет у игроков. Наверное, есть моменты, где есть необходима выработка языка, интонации, описывающего национальные проблемы. Существует ли проблема, когда в Москве там, представители там, конкретных регионов или стран бывшего СССР навязывают некие свои порядки или реализуют собственное представление о прекрасном, не знаю, в лучшем случае с громкой музыкой из автомобиля. Ну, мягко говоря, это есть, и мы это видим, ну, не каждый день, но так раз в месяц, как минимум, мы это видим, а иногда и слышим что-то в свой адрес. Нужно ли об этом говорить? Ну, вообще, конечно, да. Нужно ли об этом говорить нормальным языком, вот как разговор о сексе, да, много лет к этому подбирались, находя какие-то слова. В принципе, научились разговаривать более-менее, да, найти разговор
без... Некоторые до сих пор краснеют, но все равно,
да. Что делать, да? Вот, то же самое и здесь, там, да, пройти тот путь, который был пройден с сексом, именно в разговоре о межнациональных отношениях. Мне кажется, это было бы разумно, неразумнее этого избегать.
Тогда предлагаю двигаться дальше. Про секс у нас сегодня не будет, но есть парламентские слушания по пенсионной реформе, где
это
вы...
Это тоже своего рода.
Ну, своего рода, да. Хорошо, ладно. Парламентские слушания, где вы были, и, обратил внимание, старательно пытались анализировать происходящее вот и на трибуне, и в зале, и вообще вокруг этой темы. И к чему в итоге пришли?
Ну, видите, было два мероприятия, на обоих я был. В понедельник прошлый был Генеральный совет «Единой России», и во вторник слушание в Государственной Думе. Мероприятия, как некоторые считают... взаимодополняющие или конкурирующие немножко, потому что разные группы влияния за ними стояли. В общем, вопреки ожиданиям, парламентские слушания прошли очень спокойно. Я досидел, наверное, до середины или чуть больше, и я ждал, как на прошлогодних слушаниях при инновации, что будет бунтующий зал, готовый, сказать, вынести президиум, и мастера манипуляции с президиумом, показывающие способность управлять революционной толпой там, да, а вместо этого были вот всякие лидеры, ну, по сути, депутаты, большинство депутатов сидело на депутатских местах, вообще депутатам предлагали на балкон уйти, чтобы были общественные. панике. Но вот я сидел там на депутатских местах, uh-huh. было видно, что вокруг в основном сидели, конечно, депутаты, поэтому получилось обычное заседание Государственной Думы. Дума, задача руководства Думы было показать, что они тоже бились за эту пенсионную реформу, не оставили президента один на один с текстом законопроекта, а ассистировали, не сливались там, да, в тревогах, что пенсионная реформа ведет к такому дефолту доверия к власти. Другая задача была показать, наверное, очевидную слабость протеста против реформы, очевидную слабость его лидеров, потому что выступления Зюганова и Жириновского были такими довольно позорными. Казалось, что они буквально соревнуются в том, чтобы как можно меньше упоминать слово «пенсия» в разговоре о пенсионной реформе. Они говорили про геополитику, МВФ, распад СССР и все, что они говорят, впадов, наверное, на каждом свидании, на любых похоронах. Но, собственно, никакой яркой такой мощной позиции критиков пенсионной реформы представлено не было. В обществе, конечно, есть дискуссия, и в обществе позиция критиков иногда звучит более здраво, чем это было на парламентской трибуне. Поэтому, наверное, прозвучало как то, что альтернативы нет. Важным было то, что правительство прислало только Максима Топилина, человек, которого мало кто из слушателей узнает на улице, да, и к тому же не яркого, а оратора, просто Кудрин на его фоне, так сказать, 100 очков, конечно, вперед выступал, как такой полноценный политик. И при том мы понимаем, что если вдруг скажут, да ладно, пенсионная реформа, давайте отложим, и правительство, и депутаты, и партийцы с радостью вздохнут, скажут, мы и сами хотели это там предложить как раз, вот поэтому правительство не имеет фронтмена полноценного для реформы, все расчищают дорогу президенту. Президент скажет там, что все это волюнтаризм, там, да, или давайте как-то ограничимся. Вроде как ждут, что скажет. Ну, мы же и сами вот предлагали коррективы. Президент скажет, что давайте делать. Ну да, вот давайте, так сказать, что там с ремнями делают, затянем пояса, да. Там, да, сделаем дырки на ремнях и будем делать, потому что нельзя все время думать о прошлом и настоящем, нужно будет думать о будущем. Тревожной стороной мне по-прежнему представляется, что от многих чиновников я слышу, что главными такими сторонниками реформы в обществе являются пенсионеры, которые объективно от реформы выигрывают. Им обещают повысить пенсию на какие-то там сумму. Мне кажется, это ошибка, потому что старшее поколение отталкивается не столько от самоощущения собственного положения, а от тех тревог, неврозов, страхов, которые у них есть за более молодых, что все, кто там имеет там, родителей, бабушек, дедушек, слышат в ежедневном общении, это вполне естественная тревога, подчас избыточная, и, естественно, пенсионеры российские сегодня, возможно, тревожатся не меньше, чем те, кто считает себе новый пенсионный возраст.
Я сразу уточню, то есть возникает четкое ощущение, что там предполагают, что пенсионеры как бы рады.
Ну, склонны поддерживать. Рады, ага. Наверное, это все-таки по нынешним временам очень так шикарно. Готовы поддерживать.
А по поводу фронтмена. Все-таки кто? Алексей Кудрин?
Ну, понимаете, как бы все было бы логично, если бы Кудрин стал, не знаю, премьером или вице-премьером хотя бы в мае, и тогда было бы логично, вот все как бы карты бы сошлись. Фактически Кудрин все равно остается себе на уме. Он, конечно, показал, что он мог бы это делать. Он делает это достаточно зажигательно, достаточно ярко. Мне кажется, Кудрин после долгих мучений, когда он искал себя в качестве публичного политика независимого, себя сейчас нашел и выступает ярче, чем он это делал на посту там, когда-то первого вице-премьера, министра финансов. Но, с другой стороны, причем здесь Кудрин? Задача Кудрина там все правильно посчитать. Поэтому, вот. Скорее, Кудрин воспользовался тем очевидным вакуумом, который возник из-за в общем, желания правительства отойти в сторону, хотя номинально это будто бы его инициативы правительства.
А зачем это понадобилось Кудрину? Он себя реализует здесь как политик, заполняет вакуум или...
Как ну, мне кажется, объяснять? Такой да. некий смотр возможностей показал. Конечно, элемент сравнения с правительством был. Безусловно, было и желание показать, что вот это правительство упущенных возможностей, а вот когда было правительство Путина, Кудрина, вот все было по-другому, и мы бы все сделали по уму, а зря потом все эти меры отложили. Мне кажется, Кудрин исходит из того, что сейчас заработал себе некий капитал, в том числе в глазах истеблишмента, тех же депутатов, которые увидели, что есть человек, который понимает, сколько примерно у государства денег, где можно маневрировать, где можно идти на компромиссы, а где денег совсем нет. Отличает там миллиарды от триллионов, что тоже не для всех чиновников характерно. И некоторое уважение зала он, конечно, снискал. Как бы, при всем том, что в зале по-разному относятся к бэкграунду Кудрина.
По сути, он дал ему аргументы тем самым депутатам, которым еще, наверное, идти в народ и пытаться как-то взаимодействовать с обществом.
Ну, попытался предложить, все равно же депутаты все люди почти возрастные, и их трудно поменять.
Хорошо, да, движемся дальше. Михаил Бабич в Республику Беларусь уезжает послом, я так понимаю, еще и спецпредставителем. Вот вокруг фигуры Михаила Бабича довольно много разговоров было накануне этого назначения, и вокруг его роли в Республике Беларусь тоже довольно много пересудов, и мнения довольно разные звучат. Вот ваше суждение.
Михаил Бабич – фигура опытная, фигура влиятельная, фигура конфликтная. Конечно же, где Бабич, там конфликт. Это вполне привычная история, и этим отчасти он знаменит, этим он силен, в этом и его уязвимость. Потому что так или иначе, в российских реалиях он вел себя как силовик. В общем, мог вполне, как я понимаю, на Кавказе там и силу применить личную в кабинете, да, как поговаривают там, да. Естественно, переход на дипломатическую работу требует неких новых навыков, тем более на постсоветском пространстве, где все достаточно любопытно с той же Белоруссией. Безусловно, Бабич приходит на волне ожиданий, что вот Россия должна что-то делать с Белоруссией, кто Беларусь, так сказать, финансово спонсирует, тот ее и танцует, и некое раздражение на фоне раздражения последних лет персоны Лукашенко, там оно не может не учитываться. В следующем году в Беларуси выборы, которые Лукашенко, наверное, же выиграет, но все равно можно попытаться пошатать. Допускаю, что отчасти в этом решении и некая реакция на новую внешнеполитический альянс, который серию внешнеполитических альянсов. Беларусь, конечно, была главной бенефициарием на международной арене от присоединения Крыма. Лукашенко снял с себя все санкции и перестал иметь репутацию последнего диктатора Европы. Да. И сам, надо сказать, достаточно сильно поменялся. И сегодня фигура почти рукопожатная. И помимо Европы, где он снизил раздражение с собой, появился еще один новый союзник – это Китай. Китай только что ввели безвизовый режим для взаимный. Китай построил автомобильный завод, построил технопарк. Сейчас в Орше будет строить мощные логистические центры для грузов, идущих с востока на запад. То есть это не просто вот разговоры, там, как это мы слышим часто в России, там, да, о повороте на восток. А это довольно серьезная история. Я даже не знаю, ну, насколько безболезненным для российско-китайских отношений могут пройти какие-то попытки удушения в объятии белорусской страны. Поэтому Бабич попадает в интересную ситуацию. Она уже была с Украиной и, возможно, с Белоруссией, потому что так или иначе и украинская, и белорусская элиты хитрее, динамичнее российской. Все-таки для России Беларусь одна из многочисленных тем, а если у тебя это вопрос там, выживания, там, собственно, стратегии, естественно, ты становишься хитрее и коварнее. Поэтому для Бабича это очень сильно новый опыт. Потому что сильно изменившийся за эти годы Лукашенко, превратившийся из такого карикатурного прицеля колхоза, случайно ставшего президентом, в общем, в политическую фигуру, считающую на пару ходов вперед, ну, это будет любопытно и непросто. Беларусь за последние годы довольно сильно изменилась. Я недавно там как турист проехал недельку по Беларуси, там, да, и в части распространения белорусского языка, особенно среди молодежи, там, да, в общем, если вы слушаете белорусское радио, обычно молодой ведущий говорит, более молодой по-белорусски, говорит, быстрее, чем по-русски, видно, что свободнее, чем-то по-русски, видно, что даже как-то себе можно больше позволить, хотя лет 10 назад, когда вы ехали по Беларуси, был такой очень медленный выпуск новостей, как на советском радио про поля страны, а вот все то, что мы забыли чуть раньше. То есть динамика довольно серьезная. Белорусские чиновники сегодня легко с флагами Беларуси стоят на разных мероприятиях с теми, у кого красно-бело-красные флаги, до недавних пор в Беларуси, запрещенные. Безусловно, идет некое осознание как белорусскости, как некоторой такой ценности, естественно, различающейся по разным регионам страны, но это не просто, как когда ты читаешь 6 свободенских областей, которых можно присоединить, и все будут счастливы. Я думаю, что если там Гомель и Витебск достаточно такие потенциально там пророссийские, то даже находящийся на востоке Могилев, он сложнее, уж не говорю там про Минск, про Брест, про Гродно.
То есть Бабич – это попытка структурировать вот в нынешней непростой ситуации для белорусско-российских отношений вот эти самые отношения.
Знаете, я, наверное, скажу более такую смелую фразу, поскольку все-таки так или иначе назначение Бабича – это символ некого такого попытки усиления или доминирования России в Беларуси. Так или иначе, последние годы даже десятилетия, при все разговоры про интеграцию постсоветского пространства, хотя, конечно, шло такое самоуничтожение остатков тех самых скреп Советский Союз цементировавших. Да, был 2008 год война в Грузии, которая привела к развороту там на запад того же Узбекистана обратно. Был 2014 год, который породил очень серьезную дистанцию в отношениях Москвы и Минска, Москвы и Астаны, целый ряд других стран, и, в принципе, привел к смерти СНГ, которая пока даже не не мавзолее, потому что никто не решается объявить о его смерти. И получалось все равно, что вот каждый раз попытка России там, да, собрать осколки утраченные там страны, империи, державы, там, да, Абхазии, Южной Осетии, там, Крыма, Донецка, приводило к тому, что, собственно, большие куски отваливались окончательно. И риск того, что каждый новый интеграционный порыв там, да, приводит к окончательному вот, разрыву того, что еще связывает наши народы, этот риск достаточно серьезен и, мне кажется, почти неустраним.
Тогда Бабич, это как раз попытка переломить ситуацию.
Ну, но либо
я пытаюсь просто закончить фразу.
Либо сделать что-то такое, что окончательно оформит разлом, сегодня существующий между Россией и Беларусью.
Учитывая его конфликтный характер, вы такие суждения?
Ну, по крайней мере, при назначении Бабича эта конфликтность не могла не быть одним из факторов, видимо, в пользу назначения. Потому что можно было назначить условного Зурабова, который вот, ну, сидел в Киеве, никто его не замечал. Масса вот сидел губернатор. Там Масуриков, по-моему, послом в Минске, да, и, в принципе, посол же фигура не очень значимая, не очень политическая. Мы много ли послов можем вспомнить действующих игроков сегодняшних
российских послов? Параллельно он спецпредставитель.
Ну, это просто способ показать, что он подчиняется не только министру, но и президенту. Возможно, какие-то такие большие коммуникации в там, нефтегазовых темах с той самой иглой нефтегазовой, которой Беларусь так или иначе подсела. Это больше статусная история, потому что сказать, что есть большой опыт успешных спецпредставителей президентских, не знаю, 90-е годы, в нулевые, там Черномырдин все время был по Югославии, да, были и другие примеры, в общем, не прорывные, поэтому это скорее, вот, если, собственно, Путин на встрече с Бабичем сказал, что мы с вами периодически будем встречаться, все-таки посол в вертабеле о рангах этого номенклатуры министра иностранных дел.
На кого опираться-то, Бабич, в самой Республике Беларусь, тоже не очень ясно.
Ну, тоже здесь, собственно, ситуация новая, потому что, когда мы говорим о российских реалиях, все равно есть мышление, что есть элиты, давайте мы этих против этих натравим, на этих опремся, тех посадим, и все будет замечательно, да. В Белоруссии элиты слабее в том плане, что Лукашенко их достаточно часто ротировал, и очень легко, сказать, выпасть в никуда, поэтому можно ли там вести просто вот такую элитную игру, что Бабич, конечно, умеет, способен делать, это пока серьезный вопрос, поэтому, как, собственно, в Украине всегда была проблема с некой пророссийской фракцией, пророссийской партией даже в те времена, когда еще были серьезные пророссийские настроения. Точно так же и в Беларуси, мне кажется, что пророссийские настроения, которые есть у части населения страны, никак не цементируются ни в каких политических субъектов.
Вот их как раз и не наблюдается, потому что на Украине всегда было понятно, с кем взаимодействовать. Есть коммунисты, с которыми...
Толк не было никакого от всех.
А неважно, они, по крайней мере, существовали и был виден...
Нет, вообще толк это важно, толк это важно.
Хорошо. Это Михаил Виноградов, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Вместе с ним продолжим уже после информационного выпуска и рекламы, хотя у нас есть еще минута, поэтому можно резюмировать по поездке в Беларусь. А вообще потенциал создания чего-то пророссийского, там, вы заметили там где-то? Хоть штрихами?
Потенциал есть, но я бы не играл в это.
Ну, вот просто это...
Лучше его не расплескать.
Бесперспективно. Или риск как раз запугать окончательно?
Ну, скорее второе. Мы и так видели, что, конечно, русские, живущие, не знаю, в Украине, в Казахстане и так далее, оказались все несерьезных рисков после проекта «Русского мира», потому что в них стали видеть потенциальную пятую колонну.
Ну что же, это Михаил Виноградов. Сейчас новости, а после этого вернемся, продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15 часов 35 минут. В эфире программа «Умные парни». У микрофона Владимир Карпов. С нами сегодня Михаил Виноградов, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика». Еще две темы, после которых мы уже перейдем к вопросам нашей аудитории. Тема первая. Появилась сегодня информация о предложении поделить Россию на 14 макрорегионов. Тут же возникает вопрос, а не попытка ли это провести ту самую реформу регионов Российской Федерации, там, распределить полномочия, ну, укрупнить регионы, о котором...
Ну, или пока нет? Все-таки нет, потому что пока, во-первых, это проект Министерства экономики, которое не особенно допущено в политические коридоры, в политические кулуары. Темы укрупнения периодически возникают, но, конечно, это реально в том числе приведет к размыванию, не знаю, регионов Центральной России, Северо-Запада, вот того, что, так сказать, сегодня наличие регионов отдельных сохраняет некую такую важную идентичность, в том числе для жителей конкретных территорий. Пока все-таки в этом больше попытки такой повысить узнаваемость территории. 8 или там, 9 кругов вроде мало, 85 регионов, ну, вроде много, поэтому попытка такого экономического, что ли, понимания, осмысления специфики территории, а там дальше уже возникают вопросы. Та же Центральная Россия, там, выделять Черноземье или не Черноземье, да, или там, ладно, Центральная Россия, бог с ней. Тут, наверное, попытка найти какие-то приоритеты, вот, например, на тех же слушаниях в Думе, по пенсиям выступал один из спикеров, говорил, что надо убедить людей максимально поощрять переселяться их на Дальний Восток. На что возникает контрвопрос, а может быть лучше думать, кем заселять на Псковскую область или Центральную Россию, где население последние годы вымывалось, с чего это Дальний Восток, собственно говоря, лучше. Наверное, вот эти 14 макрорегионов экономистам, там, чиновникам больше облегчают разговоры, нужны нам население там, на Востоке, там, на Западе, на Севере и так далее. Потому что 85 держать в уме трудно. Вот, ну, честно говоря, пока что это скорее, мне кажется, вариант более бюрократический, может быть, из него какое-то прорастание, укрупнение регионов начнется. С другой стороны, 20 лет мы слышим про такие проекты, и пока ничего всерьез не укрупнили.
То есть на разведку боем не похоже? Вот так.
Ну, мне кажется, понимаете, сейчас немножко не время на фоне вот этого всего пенсионного и прочего хайпа, потому что и предвыборного, потому что все-таки для части жителей регионов важно ощущать себя представителем конкретной территории, а не абстрактного, не знаю, там, центральной России. Как, не знаю, житель Подмосковья, для него обычно первично, что он житель там Дмитрова, Дубны, там, Талдома, а не житель Московской области, который он как территорию единую особенно не ощущает.
Ну, еще одна тема тогда, это те самые американские санкции. Сегодня в 7 утра по московскому времени очередной пакет включился, все живут в ожидании еще дополнительных пакетов, и хочется понять, каковы последствия именно для внутриполитической обстановки в России, вот введение этих санкций и их усиление.
Ну, я проснулся сегодня без 10.07. Никакой вот новой реальности за окном в 7 утра пока не обнаружил, не знаю, может быть, у вас по-другому, поэтому не первый, там, не второй пакет санкций, честно говоря, мы от них немножко уже устали, как саммиты СНГ, там, да, или вот многообразие СНГ, СШОС, ОДКБ, Евразес, там, не знаю, что еще есть, вот, то есть мы Союз России и Белоруссии, то есть мы БРИКС, но это чуть масштабнее, то есть мы давно перестали это различать, в этом плане пока что таких супер, таких ударных чувствительных санкций всех пакетов не было. А нынешний пакет пока тоже скорее компромиссный, там есть ограничения чувствительные по кредитованию, но пока что, ну, они не впервые уже вводятся, авиасообщение прямое со США пока вроде бы осталось, хотя поговаривали о возможности его разрыва, поэтому, конечно, со стороны США это эксперимент, там, да, они точно не знают, что здесь ситуация раскачает, а что будет проглочено. К счастью или к сожалению, это как в спорте, да, это всегда эксперимент, ты не знаешь, твоя комбинация, твоя атака достигнет результата заранее, там, да, или наоборот, ты, простите, да, там пропустишь обидный гол с центра поля. В этом плане пока что в российской внутренней политике это мало что меняет, все немножко привыкли. Пока накрутить общественное мнение против новых санкций сложно на фоне того, что вот у нас наоборот смягчение отношения общества к США. Как, собственно, и весной, когда Путин говорил о новых суперракетах российских, мы видели, что отношение общества к этому было весьма сдержанным и на рейтинге почти не повлияло. То есть какое-то вот предвкушение, предвосхищение будущей конфронтации, которая вот-вот наконец начнется, я в российском общественном мнении сегодня не вижу.
Да, мобилизация, она бесконечна или в какой-то момент общество уже от этого устает?
Да, мне кажется, общество уже достаточно демобилизовано. У нас рейтинги власти на 20% упали за лето, да? Какая мобилизация?
Михаил Виноградов с нами. Сейчас уже будем подключать аудиторию. Пойдут вопросы. Ну, давайте начнем с вопроса Александра. Александр пишет следующее. Как стало сегодня известно, на 9 сентября Алексей Навальный анонсировал согласованную, по его мнению, акцию. Действительно, ответная бумага из мэрии оставляет широчайшее пространство для истолкования, так как прямого запрета там не содержится. Это попытка шантажировать прежде всего Собянина или игра на радикализацию на федеральном уровне?
Ну, идея-то, собственно, давно была акцией, да. Сюрпризом для Навального было, с одной стороны, утечка на прошлой неделе о том, что власть уступила и идет на компромисс по пенсионной реформе, хотя, ну, проект компромисса готовился еще до всякой акции Навального, просто он удачно воспользовался историей. И сегодняшнее удивительное, конечно, письмо московских властей, фантастическое по тексту. Видимо, все-таки специально московские власти не стали брать удар на себя и говорить там да или нет. Вполне возможно, что московские власти тоже пытаются понять, с чьей стороны подвох, потому что, конечно же, арестованный Навальный так или иначе немножко бьет по выборам мэра Москвы. Видят, что опять власть, репрессии, аресты. Вроде как планировался красивый такой сценарий, там, да, с волонтерами, там, с шариками, с какими-то праздниками на избирательных участках, да, которые теперь непонятно, что делать, потому что оппозиция там придет себя на праздник, сорвет его. В этом плане, мне кажется, московские власти дают понять, что это не их идея, не их история, не их эксперимент. Таким образом, чуть-чуть сливаясь и предлагая хоть кому-нибудь другому инициатору нового ареста Навального взять на себя ответственность.
Хорошо, принимается. Давайте сейчас телефонный звонок 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Ростислав. Вы не думаете, что в Кремле, в принципе, очень довольны, что инициаторы санкций против России к народу-то ее российскому не обращаются? И получается вот как в бриллиантовой руке. Вам необходимо освежиться, но даже наши власти говорят с поклоном, вам необходимо разоружиться. А вот Рейган, он уже обращался, его пропаганда к народу, и в этом сейчас отличие от рейгановских времен. Спасибо.
Ну, мне кажется, Рейган уж не был такой суперпопулярной фигурой в общественном мнении. Там все время уже во время разоружения и перестройки были взаимные обращения, взаимные какие-то шаги. Там даже Тэтчер, по-моему, раньше Рейгана стал давать интервью советскому телевидению. Поэтому мне кажется, что общественное мнение никогда всерьез здесь напрямую к нему обращений не было. Понятно, что Америка не против, что случилось как с Ираном, когда у населения возникла усталость от этих санкций, возник такой новый западный запрос, и оно побудило иранские власти пойти на смягчение по ядерным программам, хотя смягчение не окончательное. В данном случае, я думаю, США не без оснований исходит из того, что та часть населения, которая склонна солидаризироваться с властью, все равно воспринимает, что это удар по власти, а значит, по ним самим. Часть населения уже как бы от санкций не очень, тема санкций немножко устала и переключает эфир или программу, когда начинают говорить про международную геополитику, и такой экстренной необходимости сейчас нет ситуации, не знаю, там, войны там, или вербовки, для того, чтобы как-то всерьез апеллировать к общественному мнению России нет, да и, собственно, каналов особенных нету, вряд ли, сказать, конгрессмены получат, там, не знаю, эфир на Первом канале, тем более русскоговорящие.
Владимир пишет, почему Россия на активную деятельность Китая в Белоруссии поощряет Китай землей, закон о праве владения гектаром? Это вопрос от Владимира, возвращая нас к белорусско-китайско-российской теме, Михаилу Бабичу и тому, что между нашими странами сейчас происходит.
Ну, с поощрением Китая землей я был бы осторожен. Вообще, я бы немножко не преувеличивал элемент экспансии Китая на Дальнем Востоке. Она довольно ситуативна, обычно зависит от состояния строительного рынка, конъюнктуры и от других рынков. Нет ситуации, что Китай мечтает там, занять всю территорию России до Таймыра. Китайцы там, в принципе, жить-то почти нереально даже. А с отечественником там, да, китайцы там тоже не выживут. Это небольшой секрет. А понятно, что и Россия с подчеркнутым пиететом относится к Китаю. Посмотрите, как на выпусках новостей официальных рассказывается о великом, замечательном, старшем почти что китайском брате, вот этот пиетет, с которым всегда говорится. Лукашенко эту историю копирует, и, мне кажется, можно даже будет слушателей спросить, вот если Минск окажется перед выбором геополитическим, да, ставкой на Москву или на Пекин, кого Лукашенко выберет? Москву или Россию или Китай?
Попытка ответить за Александра Лукашенко. Сейчас давайте попробуем. Заводим голосование тогда, смотрите. Выбирая между Пекином и Москвой, между Россией и Китаем, кого предпочтет Александр Лукашенко или кого бы вы предпочли?
Если же не заставят.
Да, если, кого бы вы предпочли на месте Александра Лукашенко? Вы полагаете, что скорее Москву, Россию, 134-21-35, мы близки, братские народы, пожалуйста, общность, история и прочее.
Нефть, газ.
Нефть, газ, опять же, да. Это 134-21-35. То есть и культурные связи, и экономические тоже довольно тесные. Вы полагаете, что скорее предпочтет Китай? Или бы Или вы предпочли бы Китай? Это 134-21-36. Скорее Китай. Перспективы, тоже экономические
динамика,
связи.
Динамика, масштаб.
Да, это 134-21-36. Скорее Россию. 134-21-35. Скорее Китай. 134-21-36. Ну и голосование наше началось. Будем принимать и дальше телефонные звонки. Слушаем сейчас, секунду, вас. Да, здравствуйте.
Добрый день, это Виктор 26, благодарю за эфир Подмосковье. Я насчет того, что, значит, вот разделить на 14 частей нашу, как говорится, родину, понимаете? Ну, кто этим делом занимается? Ведь двое-трое, не как один. Мы все время жизнь кучковались, и вдруг нас рассоединяет. Это один вопрос. Второй вопрос насчет Кудрина. Спасибо ему за уплату коммунальных услуг, это его рук дело. Это на его совести. Его, как говорится, попросили в дверь, а он лезет в окошко. Ну ладно, бог с ним. И самое главное, ну, ребята, ну, что нам делать-то в этом вопросе? Мы все деремся, ругаемся, но надо как-то этот вопрос-то решить правильно.
С Спасибо. Чем?
А с кем?
Да.
Ну, взяться дружно или как там, я не знаю, поговорить с народом или как с товарищи учеными, доцентами, с кандидатами.
Хорошо, правильно? Принимается.
Ну, слушатель, мне кажется, вопросов не задавал, поправка одна, в 2011 году Кудрин ушел сам. В знак недовольства возвращения прихода Медведева на премьерский пост.
По поводу голосования, Виктор опишет, что, конечно, Китай, Лукашенко потихоньку двух коров доить будет. Ну, то есть, с одной стороны, как будто бы выбор будет сделан, а с другой стороны, выбор лучше не делать в такой ситуации, но ровно потому, что это выгоднее всегда. Еще 7373948, слушаем вас, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. А вот подскажите такой вопрос интересный. Вот, видимо, продажа страха кончилась, которую с 95-го года вот Путин нам продавал. И как бы страхи уже, ну, обычные там цыган боятся всяких сказок. А что же теперь власть будет нам продавать, так сказать? Вот чем они будут по мозгам людям ездить?
Спасибо, принимается.
Какие у нас есть? В 95-м году Путин, по-моему, был вице-мэром Петербурга, и ничего нам такого...
Вы еще не успел не продать,
да? Продавал, может, какие-нибудь питерские предприятия, только если кому. А поэтому, ну, слушайте, мне кажется, пока сейчас будет некоторая пауза, потому что все равно нужно посмотреть, как отползут от пенсионной реформы, насколько там возможные компромиссы вернут обожение населения к власти, или в том снижении рейтинга, который мы видим, не только пенсионная реформа, а есть и другие эмоции, другие поводы, и пенсии скорее просто выстрелили. Поэтому, мне кажется, пока, по крайней мере, там, ну, август-сентябрь, какого-то нового врага мы не увидим.
Перспективных тем пока не наблюдается. Хорошо, 7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Алло, Григорий, а вот вы сказали письмо насчет митинга Навального против пенсионной реформы, а что там написано было, что там как бы?
Сейчас, он, кстати, сейчас будем, вернее, будем сейчас зачитывать.
Ну, на сайте Навального есть, чем будем
зачитывать? Я уже иронизирую. Вопрос к гостю. Так как в Российской Федерации многое захвачено буржуазией, уничтожено, то деление России на 14 регионов – это продолжение утилизации? Не цепляет все равно эта тема с 14 регионами, как перспективное направление.
Я думаю, что как бы мы не характеризовали сегодняшние тенденции, как, наверное, до власти, как доминирование буржуазии, или как-то еще деление России на 14 этих субрегионов, ничего принципиального в этих трендах не поменяет.
Но все равно тема, обратите внимание, цепляет. Ну, просто...
Ну, просто нам разделение на 14 регионов, как такой торт представили, где куски отрезают. Реально там в России там их 83-85, и никто не звонит.
Голосование продолжается. Ну, вот выбирая между Москвой и Пекином, между Россией и Китаем на месте Республики Беларусь, вы бы предпочли скорее Москву, это 134-21-35, вы бы предпочли скорее Пекин, это 134-21-36. Скорее Москву, 134-21-35, скорее Пекин, 134-21-36. Наше голосование продолжается. Еще вопрос от Александра. Рост ксенофобии и националистических настроений по данным Левады – это эффект от чемпионата мира 2018? Если да, то верно ли будет сказать, что граждане России вдохновились национализмом здорового человека, болельщиков, но видят его реализацию в рамках старой методички «бей кого-то, спасай Россию»?
Ну, видите, у нас социологи в России мало что объясняют, они дают обычно цифры и говорят, что тут, мы же правильно все посчитали, мы не будем вам ничего объяснять, хотя, собственно, во многих странах даже существует деление на оценку общественного мнения и социологию. Социология должна объяснять. Левада нам, я так понимаю, объяснения никакого
попытка
не...
Попытка была объяснить, но объяснение было следующее. Люди устали, и поэтому сейчас ищут,
ну, на ком. Ну, это можно на любой опрос всегда, ну, годится объяснение. Ну, наверное, сказать, действительно, внешнеполитическая повестка и международная, то, что все кругом враги, ушла на второй план, мы увидели этих людей, людей вполне симпатичных, с которыми почти подружились, пусть даже заочно. Я не вижу пока серьезного всплеска такого ксенофобии, по крайней мере, он ни в чем не проявляется, никакая новая кандапога пока или не случилась, или не случится вообще. Но, естественно, для части граждан все-таки, с чего мы начинали эфир, какой-то враг нужен для того, чтобы видеть, что ты не такой. Наверное, та эстетика, та симпатия, которой перуанцы говорили, показывали любовь к Перу, иранцы, любовь к Ирану, переживания, там, страдания за свою страну, она довольно притягательна, и в целом боление русских там, и граждан России, и болельщиков России за Россию тоже было таким вполне неагрессивным, ничего ужасного не случилось. То есть оказалось, что можно искренне любить родину, при этом особенно там ничьи лица не чистить. Конечно же, так бывает не у всех. Конечно, для кого-то, вспомните дурацкое освистывание, там, хорватского защитника за совершенно невинный лозунг «Слава Украине», там, да, ничего, которым, как и в России для русских, нет ничего такого разжигающего, там, да, то есть все равно, как бы, радикалов, там, кого-то, имеющих потребность кого-то ненавидеть, они будут, вопрос, там, действительно, будет их 5% или 30%, это не одно и то же.
7373948, слушаем вас. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, вот можно конспирологический вопрос?
Пожалуйста.
Да-да, можно конспирологический вопрос по правительству? Я знаю, что вот правительство увлекается методиками фэн-шуй, там, расстановки мебели в кабинетах, ну, все остальное. А вот регионы разделили на 14 частей, а 14 по китайской методологии – это число смерти. Нет тут никакой конспирологии. Спасибо.
Ну, наверняка существует здесь раз, масса методик, Китай тоже не одинаков там, да. Наверное, если бы мы представили, что вот авторы от проекта 14 сверялись с фэншуем, может, мы даже как-то больше уважения к проекту бы испытали, что за ним еще стоит, не знаю, и многовековая традиция фэншуя. Но понятно, что в реальности это будет как-то, сказать, криво склеивать Байкал с Красноярском или не склеивать там. Карта России интересная штука, и про это можно, и не принято, на самом деле, говорить, насколько все любопытно и разнообразно. Дальний Восток тоже совершенно не одинаков там, да, экономически. Сахалин, там, Магадан совершенно разные территории, но я думаю, что это делалось, конечно, как-то аппаратно, компромиссно, вот, и, в принципе, пока Минэкономики вроде не очень замечен в фэншуе.
Я просто тогда добавлю туда, в копилку конспирологии, просто напомню, что у Дмитрия Анатольевича Медведева 14 сентября день рождения, возможно, в Минэкономике таким образом решили сделать ему приятно.
Есть же версия, что день голосования в сентябре, единственный, он уже неудобен ни власти, ни оппозиции, единственный его смысл – это максимально близость к дню рождения Дмитрия Медведева. Когда он уходил в 11 году с президента, это была некая моральная компенсация, одной компенсации.
Хорошо, принимается. 7-3-7-3.
Вам смешно, а всем неудобно.
Слушаем вас внимательно, да, здравствуйте. Вы в эфире, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос к вашему гостю, если можно, к редакции. Первый вопрос к гостю. Скажите, почему вы так оцениваете выступление Зюганова? Я была на этой встрече. Это был очень содержательный доклад, который заставляет очень о многом задуматься. Это первое. А редакции у меня такой вопрос. Ведь у нас КПРС заняла второе место после партии. Почему вы никого не приглашаете оттуда? А если приглашаете, то очень редко, во-первых, и во-вторых...
Хотелось бы чаще, понимаю. Значит, мы приглашаем представителей разных политических течений, поэтому от КПРФ у нас тоже бывает. Это первое. А второе, это Михаил...
А я попросил бы редакцию найти возможность поставить в эфире запись выступления Зюганова в Домских слушаний и устроить голосование слушателей, мне кажется...
Коли оно содержательное.
Да, если, конечно, вы сумеете по копирайту договориться с Зюгановым.
А не получится же, понимаете. Ну, попробуйте. Объективной оценки не будет, ровно потому, что, например, сторонники Коммунистической партии Российской Федерации, безусловно, скажут, что это очень правильная, содержательная речь.
Окручивать голосование. Представьте, какие у вас рейтинги будут.
Да. Устроим баталию.
Чего же вы ждете?
Ну, хорошо. Это оценка Михаила Виноградова. Не знаю, будет что-нибудь добавлять к ней или нет?
Ну, слушайте, я бы рад, чтобы Зюганов выступил зажигательно, там, да, и мне было, на самом деле, грустно, что этого не произошло. Я не дождался уже выступления Олега Шейна из «Справедливой России». Вроде его хвалят за содержательную сторону. А, честно говоря, вот какой-то привязки к теме и попытки повлиять на итоговый законопроект я выступление Зюганова не увидел, а, собственно, слушание – это же не только инструмент самовыражения, а попытка лоббирования, влияния, изменения в последний момент текста законопроекта.
7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Михаил, будьте добры, скажи, пожалуйста, прежде президентский выбор, вот, так сказать, ну, с помощью КАИБов, вот этих электронных подсчетов бюллетенях, фактически фальсифицирован, вот, вот чтобы больше был доверие к, ну, губернаторским выборам, вот, мэрским, так сказать, может быть, вручную, так сказать, перечислить бюллетень, как там в Англии, потому что там демократия.
Хорошо, принимается.
При использовании КАИБов, системы электронной обработки бюллетеней, результаты власти обычно ниже, чем при ручном подсчете.
Ну, это так, к сведению. У Михаила просто свой взгляд на происходящие события, поэтому...
Нет, если оно есть, как бы, поговорить с наблюдателями на выборах. КАИБы большим доверием пользуются, в том числе, у критиков власти.
Голосование продолжается у нас по поводу Республики Беларусь, ее перспектив. Я напомню, туда отправляют Михаила Бабича, который должен, наверное, совершить какой-то подвиг и оставить ее по Республику Беларусь в зоне влияния Российской Федерации, но там активничает и Китай. В связи с этим Михаил Виноградов предложил следующее голосование. Вот если совсем прижмет, вы бы на месте Александра Лукашенко, что, кого бы выбрали? Вы бы скорее выбрали Москву, это 134, 21, 35. Культурно ближе, экономически понятнее, потому что нефть, газ гораздо...
Язык.
Язык, ну, все остальное.
История.
Это 134, 21, 35. Скорее выбрали бы Москву. Скорее бы вы выбрали Китай, Пекин. 134, 21, 36. Скорее бы выбрали Китай. Это 134, 21, 36. Ну, напрямую не граничит, как будто бы, и не очень удобно, но...
Знаешь, у Китая сколько в Африке проектов мощных, тоже не близко.
У нас тоже, как выяснилось, в Центральной Африканской Республике тоже есть проект.
Гораздо меньше. Другое дело, что у Китая тоже есть некий кризис целеполагания. Для чего всему ему это, все эти китайские проекты в Африке? Тоже ответа четкого нет там, да. И, конечно, в теме Белоруссии тоже есть некая игрушка. Но в том числе, с другой стороны, я думаю, что тема немножко осознанного воздействия на Москву, если прижмет.
А со стороны Китая?
Конечно.
7373948, телефон прямого эфира. Сейчас, секунду, у меня чуть-чуть зависло. Телефонная наша история, сейчас попробую, не работает. Да, пока пишите, плюс 7-925-888-94-8, это что, это был телефон, да, плюс 7-925-888-94-8, это для СМС, и работает наш телеграм, говорит МСК. Бот, в каждый регион по наместнику, Медведева живьем видели, это великий немой все интересуется по поводу пропажи премьер-министра Российской Федерации.
Ну, 14-го точно вернется, судя по тому, что вам говорили. И китайцы опять же, ну.
Хорошо. Голосование. 134, 21, 35. Вы бы скорее предпочли Россию. 134, 21, 36. Вы бы скорее предпочли Китайскую Народную Республику. Она вам видится перспективнее, несмотря на разницу в культуре, несмотря на отсутствие общих границ, пропасти и все остальное. Я полагаю, уже можно остановить голосование, подвести итог. У нас получается следующий результат. 30% наших слушателей склонны все-таки на месте Александра Лукашенко выбирать Российскую Федерацию, 70% склонны выбирать Китайскую Народную Республику.
Неправильные у вас слушатели.
Почему неправильные?
Какие-то пораженцы.
Нет, не пораженцы, просто как, Китай перспективнее. Вы любите рассказывать про то, насколько Китай перспективнее. Вот они и верят вам.
Я не очень люблю Китай, хотя, конечно, он динамичнее.
Ну и Республика Беларусь, как не справится Михаил Бабич, ну, наверное, мы будем уже замечать в новостях. Еще из комментариев, которые приходили, батька Лукашенко единственный, кто по-настоящему заботится о своем народе и развивает реальный сектор экономики, не дает паразитировать на экономике мыльных пузырей, также не дает разграбить Белоруссию, что произошло с Российской Федерацией. За все это его ненавидит буржуазия мира. Это Эль пишет. Власть о пенсионной реформе знала еще от МВФ, еще с весны 2017 года, и было рекомендовано только после выборов проводить пенсионную реформу. А выступление Зюганова замечательное, в отличие от вашего, меньше нужно дакать, слух режет, это пишет Мечта. Это комментарии нашей аудитории, они не стесняются в выражениях. Ну и через Минск Пекин сможет давить на Европу, это предположение великого немого.
Да.
Это был Михаил Виноградов. Да, спасибо, Михаил Юрьевич, политолог, руководитель фонда «Петербургская политика».
Спасибо.
Приходите еще.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни. Умные парни.